Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале «Деньги24». Меня зовут Константин Цыганков, и это наш традиционный дайджест основных экономических и финансовых событий этой недели исключительно на наш субъективный взгляд. Погнали! Ну что, дорогие друзья, грядет секвестр бюджета. Вспоминаем такое старое слово.
В моем доме не выражаться.
Оно было популярно в 90-х годах, когда это происходило регулярно. Сейчас это называют деликатно сокращение расходов бюджета. Но по факту это тот же самый секвестр. Но об этом мы еще поговорим. Пока давайте предысторию, как это произошло. Итак, Минфин публикует данные по дефициту бюджета. Получается, за два месяца, за январь и февраль, он составил чуть меньше 3,5 триллионов рублей, 1,5% ВВП. А самое главное, на текущий момент это уже 90%, подчеркиваю, 90% от дефицита, заложенного на весь год.
Что ты говоришь?
Да! Как же вы допустили не вели казнить?
На год общий заложенный дефицит 3,8 триллиона. Да? Теперь давайте сравним с тем, что было в предыдущие года. В 2024 году на текущий момент, то есть за два месяца, дефицит бюджета составлял 1,1 триллиона рублей. В 2025 году побольше – 2,4 триллиона. Но это ни в какие ворота не лезет в сравнении с текущим 3,5 триллиона за два месяца, мама дорогая. Соответственно, с чем это связано, думаю, ни для кого не секрет. Это увеличение затрат, то есть сколько из бюджета тратится денег. И это, разумеется, сокращение нефти. Газовых доходов. Теперь смотрим уже на конкретные цифры. Доходы за этот период составили 4,8 триллиона рублей, сокращение примерно на 11%. При этом, углубляемся в детали, не нефтегазовые доходы выросли на 4% благодаря НДС. Поступление от НДС, который был увеличен, начиная с 1 января этого года, поступления выросли на 11% и составили 2,2 триллиона рублей. 46% от всех поступлений. Что касается нефтегазового сектора, то тут все плохо, конечно. Падение доходов на 47%. Это всего лишь 800 миллиардов рублей, полученные за два месяца. Давненько практически никогда такого не было. Что касается расходов, они также увеличились. 8,2 триллиона рублей. Правда, рост не самый большой, плюс 6% в годовом соотношении. Но получается, что за два месяца израсходовали уже 18,6% от годового плана. Для сравнения, в прошлом году было чуть-чуть больше 18%. Связано это, любят говорить, с авансирующими выплатами. То есть бюджет максимально затрачивается именно в начале года, в первом квартале. То есть все, что должно быть потрачено, отправляется. С одной стороны, вроде как это не страшно, что уже почти 19% бюджета потратили, потому что, так вот происходит уже годами. Но, с другой стороны, тратят все больше. Соответственно, опять-таки, ключевая проблема – это падение нефтегазового дохода. И все это приводит нас к тому, что, санкции все-таки заработали свою в полную, соответственно, мощность. Продажи нефти происходят, но клиенты, партнеры Индия, Китай очень часто подводят. Давление со стороны Соединенных Штатов Америки, и дальнейшие еще проблемы. Это даже до начала специальной военной операции Соединенных Штатов Америки и Израиля на территории Ирана. Да. Вот просто Минэк выкатывал цифры средней цены Юрлса. Соответственно, это был $41 за баррель в январе и $44,5 в феврале. При этом в бюджете заложено $59 за баррель. Поэтому удивляться тут нечему. Дефицит бюджета 3,5 триллиона рублей. Разумеется, идет из-за этого следствие под названием секвестр. О нем мы поговорим. Итак, данные о секвестре, сообщение о секвестре появилось у нас в газете «Ведомости» на этой неделе. Его подтверждают различные чиновники и федеральные источники. В начале года, то есть буквально, я думаю, что в феврале, поступило уведомление по всем министерствам и по всем ведомствам сократить расходы на 10%, дабы не допустить расширения дефицита.
Да ты что, сукин сын, самозванец, казенные земли разбазариваешь? Так никаких властей не напасешься.
Итак, сразу стоит понимать, смотрите, это не совсем математическое действие, то есть если у вас есть некие запланированные расходы бюджета, допустим, 10 триллионов рублей, это не означает, что сокращение расходов на 10% сразу отнимает триллион. Там не совсем так эта математика работает, потому что остаются те направления, по которым секвестр сокращения не применяется ни в коей мере, и есть те направления, по которым оно происходит. Каким образом? Увеличиваются сроки поступления денежных средств, пролонгируются какие-то проекты, или откладываются отдельные направления, откладываются отдельные национальные проекты. Условно говоря, было сказано сделать все к 26-му году, к 27-му, да, теперь будут перенос там, на 29-й, на 28-й. Вместо там 30 миллиардов рублей потратят 3, остальные деньги потом вы получите и так далее. Вот так этот секвестр будет работать. И что он даст? Ну, то есть официальные, формальные ожидания от секвестра. Первое. Минфин не будет проводить дополнительных размещений облигаций федерального займа. То есть не будет раскручивать наш государственный долг. Много об этом говорили регулярно в наших дайджестах, да, на тему того, что главный бенефициар от текущей ситуации — это банки, потому что банки являются главными покупателями этих самых ОФЗ, финансируя, собственно говоря, покрытие дефицита нашего бюджета, финансируя наш дефицит. Соответственно, Минфин всегда предлагает повышенную ставку для того, чтобы эти облигации покупались. Вот хотя бы от этого Минфин может отказаться. Ну, не то чтобы отказаться, но сократить вот эти все размещения или давать хотя бы ставку несколько меньше. Дальше. Это позволит сохранить деньги на чуть более длительный срок. То есть сейчас вот это из разряда там фантастики считать, насколько денег там в России хватит, сколько мы еще сможем жить с этим бюджетом и так далее. Это вот даже не надо считать, это вот любят всякие там экономисты, профессоры, либерасты вот это все подсчитывать, у вас там денег осталось на 2-3 недели и тому подобные вещи. Ну, мы не будем туда копать, но сам факт, это увеличивает возможность как бы функционирования вот бюджета, функционирования государства на определенный период времени. Да? Ну и, соответственно, третий момент, подобного рода секвестирование приводит к тому, что ЦБ не меняет свою политику, то есть он не будет увеличивать ключевую ставку, потому что это сокращение спроса, а, соответственно, ЦБ этого и добивается. То есть сокращаешь спрос в экономике, инфляция снижается, ЦБ свой вектор изменения ключевой ставки вниз не пересматривает. Плюс к этому, напоминаю, все еще на столе идет рассмотрение изменения бюджетного правила. То есть его никто не отменил. Оно будет, даже несмотря на ситуацию с Ираном и небольшие скачки в нефтяных ценах. Кто-то сейчас придерется к слову «небольшие», типа «фига себе, до 100 долларов». Ребят, если это становится трендом и длится несколько месяцев, тогда об этом можно разговаривать. Когда этот тренд в течение там, 1-2 недель, ну, это не то, из-за чего откладываются какие-то глобальные планы, дабы изменить ситуацию в экономике, да, еще пытался не ругнуться, да, и так далее, чтобы избежать полного песца, да, нет, план изменения бюджетного правила, сокращение цены отсечения, он на столе, он рассматривается, я все-таки ожидаю, что в ближайшее время какое-то нам его обрисуют и расскажут к этому. Далее, то, что я говорил, соответственно, изменения не коснутся наиболее приоритетных направлений, по большому счету это два ключевых направления. Три, наверное, все-таки ключевых направления. Первое – это социальная политика, ну, то есть это пенсии, социалка вся и тому подобные вещи должно сохраняться в полном объеме, дабы не допустить каких-то социальных потрясений. Далее – это безопасность государственная во всех ее видах и проявлениях. Что-то там даже затронет импортозамещение и технологическую независимость. Вот технологическая независимость, очень хотелось бы, чтобы не было сокращений. Ну и, разумеется, в этой же связи оборонка, ее тоже трогать не собирается. Ни в коей мере, соответственно, затраты на СВО снижаться не будут. А вот все остальные направления, нацпроекты и так далее, вот здесь нас ждет сокращение.
Папа, ты теперь будешь пить меньше. Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть.
И в этом плане хочется еще отметить мнение Центрального банка, которое они выкатили по бюджетному правилу на этой неделе. Соответственно, если снижение цены отсечения приведет к ослаблению рубля, то регулятор может замедлить снижение ставки. То есть у нас, с одной стороны, тот самый секвестр, чтобы ЦБ не менял свою политику, а с другой стороны, при снижении цены отсечения, соответственно, у нас денежные средства либо от продажи нефти, либо полностью поступают в бюджет, либо поступают в бюджет и в Фонд национального благосостояния, но не тратятся из ФНБ в таком случае. А ФНБ, напомню, лежит валюта. Соответственно, валюту нужно сначала продать, конвертировать в рубли, эти рубли отправить, соответственно, в бюджет. Так вот, получается, если цена отсечения снизилась, из ФНБ валюта не тратится, и давление валюты, которая помогает сдерживать курс рубля, оно как бы уйдет, и рубль может быть отпущен в свободное плавание. Это опять-таки, если мы принимаем за веру то, что этот курс не контролируется рычагами с Неглины 12 из Центробанка. Да? Ну, Центробанк опять-таки говорит, если вы снизите, да, если будет скачок курса, это может привести к дополнительному скачку инфляции, а значит, не ждите, что мы начнем снижать ключевую ставку какими-то более существенными темпами. Наоборот, мы вот период сокращения ставки увеличим. У всего есть последствия. Несколько слов давайте про экономику нашу многострадальную, потому что, смотрите, Центр макроэкономического прогнозирования, ЦМАКП, тут нам рассказал, что российская экономика, оказывается, находится на грани стагфляции. Несмотря на то, что инфляция, конечно, снижается, она все еще остренькая и высокая, но дорогие кредиты тормозят инвестиции и могут затянуть экономику в стагнацию.
Что вы так, Семен Семенович?
Теперь давайте разбираться. На самом деле, вот объективно, если мы берем термин стагфляция, то российская экономика от него реально далеко. Я сейчас объясню, почему. Мы берем вот классический термин стагфляции, который был придуман, если мне не изменяет, в 70-е годы в Соединенных Штатах Америки. Это сочетание, когда у тебя высокая инфляция и когда у тебя растет при этом безработица. Соответственно, если мы даже берем официальные цифры, то безработица у нас не растет, хотя скрытая присутствует. Но при этом инфляция, она не галопирующая, не сумасшедшая, она, наоборот, все-таки какая-никакая, но снижающаяся. Соответственно, в США, вот в 70-е годы, когда придумали термин стагфляция, да, инфляция и безработица росли, причем росли значительно. Однако при этом даже иногда ВВП был в плюсе. Не всегда, но был в плюсе. У нас ситуация несколько все-таки отличается от этого. И термины, которые можно здесь придумать и использовать, они другие, но никак не стагфляция. Еще один пример. Была такая штука в Америке, ну, у американцев называлась операция «Буря в пустыне». Это что у нас там? 90-е годы, начало 90-х годов, да? Соответственно, ВВП США несколько восстановился после кризиса, но безработица не снизилась, наоборот, она была достаточно высокой. И тогда, напомню, Буш-старший в 92-м году во многом из-за этого проиграл выборы. Потому что там неважно, что вы там Саддама Хусейна загасили, победили со всеми делами, да? Но американский избиратель сказал, у нас безработица, алло, Буш пошел нафиг. Вот такая была история. Поэтому вот для нынешнего положения, текущего положения в экономике, но термин стагфляция пока не применим. А кризис, да, можно использовать без проблем. Рецессия можно использовать. Стагнация, то, что происходит, мы об этом говорили. Тоже совершенно спокойный термин, да? Но вот эта вот стагфляция, уж извините, но нет. Хотя, с другой стороны, когда у нас звучит такая, извините, экономическая дичь, как, господи, отрицательный рост, ну это дичь, ребят, ну правда. Кто это произносит, там, я не знаю, как они пытаются это оправдать, но это бред сивой кобылы использовать такие термины. Вот здесь примерно аналогичная ситуация. Продолжаем. Поговорим немножко про закрытие бизнеса. На этой неделе было совместное исследование фонда «Общественное мнение» и научного института управления Высшей школы экономики. Соответственно, и в нем о закрытии или продаже своего бизнеса думает 31% предпринимателей. Рост достаточно существенный. В первом квартале 2026 года плюс 8 процентных пунктов. То есть 31% предпринимателей думает сейчас. До этого, получается, в первом квартале прошлого года думал только 23% предпринимателей о закрытии бизнеса. Дальше интересная методология. Смотрите, оно проводится, это исследование, с 2021 года и рассчитано в общей сложности на 10 лет. То есть до 31 года будут исследовать, да? Вот люди грант получили, на гранте сидят. Красавцы. Соответственно, одни и те же респонденты. Одни и те же. 700 индивидуальных предпринимателей и владельцев, совладельцев компаний из разных сфер. Но одни и те же. То есть выборка не меняется. Соответственно, последний вот этот опрос происходил с 20 января по 19 февраля. Что еще в этом исследовании интересного? Краткосрочное ожидание предпринимателей от результатов текущего квартала самые худшие за все время исследования. 52% считают, что будет задница. Соответственно, ранее доля пессимистично настроенных была в первом квартале 2022 года, то есть это период первых санкций, первых шоков, да, тогда было 38%, которые ожидали задницы, теперь смотрите, 52%, то есть ситуация ухудшается. При этом процент предпринимателей, чей бизнес в этом году находится в режиме выживания, самый высокий за 5 лет наблюдения. Ухудшение настроения бизнеса, подчеркивается в исследовании, связано не с какими-то там эфемерными ожиданиями, мы все умрем. Нет, не с этим, а конкретно с падением реальных показателей. Какие показатели? Смотрите, 39% предпринимателей отчитались, что доход в четвертом квартале 2025 года был ниже, чем в предыдущем. Все, то есть прибыль компаний, предприятия падает. Далее. 29% опрошенных заявляют, что им не хватило дохода для покрытия расходов. У них кассовый разрыв произошел, и из-за этого что пришлось брать? Кредит. По каким ставкам? конские. Да? При этом 42% фиксируют еще и снижение спроса. То есть вот с этим я спорить не буду. Это факт снижения спроса за счет того, что и потребитель, и бизнес начали закручивать гаечки, начали сокращать свои расходы, спрос, соответственно, снижается. И предложение, которое бизнес представляет, нафиг никому не нужно. Это факты. Но давайте рассмотрим с другой точки зрения. Ну, нужно это сделать, дабы иметь несколько взглядов. В НИОВШЕ вот это вот исследование, да, и сами ВШЕшники достаточно давно считаются такими псевдооппозиционными и псевдолиберальными товарищами. Но это тоже факт. То есть для них такое вот гониво – это в порядке вещей раз. Дальше. Какой бизнес закрывается? Скорее всего, тот, который находится в глубоком, а главное, устойчивом, постоянном минусе. То есть бизнес, сейчас многие на меня бочку покатят, типа оставь бизнес в покое, но бывает такое, что бизнес должен подстраиваться под ситуацию, меняться и так далее. Здесь изменений не происходило, устойчивый, постоянный минус. И причины здесь реально могут быть самые разные. Дальше, вот это вот сообщение, что 31% предпринимателей хочет продаться. Ну, если так серьезно говорить, то для многих коммерсантов продаться условному Гуглу, Яндексу, Маркетплейсу за большие бабки – это вообще мечта. Поэтому здесь такую фразу не надо говорить. Да? Ну, вы скажете, да нет, они хотят продаться, чтобы хоть какие-то деньги получить, хоть как-то в ноль выйти. Да? Ну, окей. Но опять-таки, в этом исследовании очень странно расположены причины и последовательность причин, почему бизнес закрывается. Смотрите, первое, прям все указывают – рост фискальной нагрузки. У нас вот выросли налоги и так далее. Соответственно, опрос, напомню, с 20 января по 19 февраля. Да не успели еще прийти новые налоги, не успели их еще посчитать, но они уже закладывают их и говорят рост фискальной нагрузки. Немножко странно. Дальше. Высокая ключевая ставка. Окей, согласен. И только на третьем месте рост неплатежей контрагентов, снижение спроса. По логике вещей, вот это должно стоять на первом месте, тогда у меня было бы меньше претензий к этому исследованию. Но, вот опять-таки, рост неплатежей почему-то на последнем. Соответственно, и опять-таки, все кроется именно в спросе. То есть, соответственно, у нас вот спрос, некоторые ведомства отчитываются, что он продолжает расти, что с ним все хорошо. Ну, харе. Ну, харе уже врать, ребят. Да? Вот если бы проблем со спросом не было, не было бы проблем у бизнеса. Да? Но вот есть проблемы со спросом, несмотря на все заявления, что с ним все хорошо. И именно это ключевая проблема. Спрос, неплатежи контрагентов, взаимосвязанные вещи. Ну и тут еще один момент, да, очень важный. Вот такое псевдолиберальное, псевдооппозиционное исследование. Смотрите, до чего страну довели. 31% предпринимателей сейчас закроются, сейчас они продадутся. Да? А дальше что? Ну вот давайте поставим себя на место предпринимателя. Вот ты будешь продавать свой бизнес, да, или закрывать свой бизнес. Я, конечно, прошу прощения, у тебя, скорее всего, есть семья. У тебя есть дети, у тебя есть там мамы, папы, у тебя есть жена или там муж, в конце концов. А что ты, извините за выражение, кушать будешь? Ты наверняка не будешь ведь сидеть с протянутой рукой. Нет, ты будешь искать какие-то варианты, делать новый бизнес, идти на работу, искать что-то и тому подобное. А то просто вот это говорят, 31%, соответственно, бизнеса закроется и продастся, и окажутся на улице. Но это же тоже неправильно говорить такие вещи.
А политично рассуждаешь, клянусь честным словом.
Еще одна интересная тема, которая меня зацепила, это исследование Института экономики имени Столыпина. А почему оно мне понравилось? Потому что они исследовали инфляцию с той точки зрения, о которой мы в наших дайджестах говорили весь, сука, прошлый год. Смотрите, российская инфляция носит преимущественно структурный характер и сдержек, а не монетарный, как упорото думают в ЦБ. И если это так, то высокая ключевая ставка не может быть высокоэффективной для сдерживания инфляции, о чем мы и многие другие экономисты реально трындели весь прошлый год. Соответственно, Институт Столыпина считает, что основная проблема для промышленности – это рост издержек. Все подорожало для бизнеса. Логистика подорожала, компонентная база подорожала, затраты при покупке подорожали в Китае и тому подобных странах. Соответственно, все это перекладывается в цены, да, но выпуск-то падает, потому что сокращается спрос, о чем мы только что говорили, да, раз. Потребительский рынок, вот сторона спроса, да, рост цен сопровождается ростом объемов производства только в 40% случаев. То есть у тебя растет спрос и увеличивается производство. Поэтому инфляция цен увеличивается. Да? Но ведь рядом инфляция предложения 22%. То есть инфляцию предложений нельзя сбрасывать со счетов. Возможно, она является ключевым фактором этого роста. Да? И, соответственно, какие выводы можно сделать? Что меры жесткой ДКП, денежно-кредитной политики, высокая ключевая ставка, она неэффективна и может даже усугубить спад. Потому что ставка не снижает издержки производителей, она увеличивает стоимость заимствований, то есть кредитного ресурса, и сжимает дополнительный сектор, который существует и так в режиме дефляции и спада. При этом столыпинцы предлагают свои гениальные решения. Решение, да, структурная политика, снижение логистических и энергетических издержек производителей. Но логистика у нас не может быть снижена в цене. У нас вот выросла стоимость проезда по всем трассам платным. Это раз. Во-вторых, у нас увеличились тарифы РЖД. Что, вот опять-таки, факторы инфляции. Раз. Развитие собственной компонентной базы. Ну да, компонентную базу мы развиваем. Сколько лет уже развиваем компонентную базу? Вот за 4 года что-то развили, да. Но это только когда, извините, звездюлей получили, и надо было что-то производить. Углубление импортозамещения. Мы тут давеча же рассказывали вам про импортозамещение в авиационной отрасли, да, что у нас там к 30-му году должно быть минимум 50% русских самолетов, а будет, дай боже, 30%. Да? Вот вам импортозамещение. Поддержка инвестиций в расширение мощностей. Какие могут быть инвестиции при возможности зарабатывать через ОФЗ или типа размещения денежных средств в банках? Да никакие инвестиции не будет, да. Адресная помощь отраслям в кризисном спаде. Но это тоже понятная история. И здесь, конечно же, вот я много раз думал об этом, рассуждал. Есть теория, есть практика, да, есть мнение. И вот мое мнение в том, что наша инфляция не монетарного свойства. И, как мне кажется, Центральный банк усугубляет слишком эту обстановку. Но как это можно проверить? Это можно проверить, только предприняв действия. Действия под названием «резкое снижение ключевой ставки». Соответственно, вот ЦБ тоже выкатывал на этой неделе исследование, что если мы резко снизим ключевую ставку, то мы укатаем инфляцию, то как бы окей, ВВП будет расти первое время, а потом у нас ждет инфляция 20, 40 и 100% соответственно. Они выкатывали это исследование, тоже можно почитать, интересная позиция, да? Ну вот, а что если? Ну вот, а что если мы не можем проверить, потому что такой модели не существует? Нельзя этого сделать. То есть это нет возможности, как в видеоигре в какой-нибудь компьютерной, да, или консольной, засейвиться, пройти там 2-3 часа, посмотреть на последствия своих решений, такой, о, не, мне не нравится, и сделать загрузочку последнего сохранения, да, и перепройти по-другому. Так не работает, потому что это реальная жизнь. Поэтому здесь мы можем, конечно же, вот об этом говорить, но, к сожалению, никаким образом проверить, кто прав, а кто не прав, мы вот так вот не можем. Это эмпирически достигается вот посредством того, что будет происходить дальше. Ну вот я остаюсь при своих. Я считаю, что вот все-таки природа инфляции не монетарная. Но я не могу проверить, что я прав. Вот не могу этого проверить, к сожалению. И без последствий тоже этого не сделать. Такова вот, к сожалению, реальность. Это вот ко всей моей критике Центрального банка я понимаю, что вот такой вариант был избран, и мы должны столкнуться с этими последствиями уж, какие они там для нас будут. Ну и давайте, разумеется, поговорим про Иран. Здесь просто тоже было огромное количество сообщений. Шли прям, знаете, как из автомата Калашникова стреляли. Давайте по ним пробежимся и посмотрим, что у нас там происходит. Во-первых, вот на текущий момент нефтянка чуть ниже 100. Там что-то 97, 94, 98. Прыгает она в том диапазоне. Помните, я в дайджестах прошлых говорил, опять-таки, на тему того, что спешить не надо, там, 150, 120, 200 рисовать. Всякий раз, когда инвестиционные банки начинают пересматривать цены на нефть в сторону повышения, я думаю, ну, поздно, ребят, сейчас будет, наоборот, откат. Вот в понедельник у нас было 119, потом сразу укатали, и вот сейчас вот эта балансировка идет. Но что у нас там происходит экономического, да, помимо там летающих ракет и тому подобное? Во-первых, Bloomberg сообщил, что прошло сокращение добычи на Ближнем Востоке, и оно только усиливается. Соответственно, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт снизили объем добычи, соответственно, на 6,7 миллиона баррелей в сутки. То есть примерно на треть они снизили объем добычи, который был до начала войны. Соответственно, у Ирака самое серьезное снижение 60%, у остальных от 20 до 25%. Большей частью это вызвано тем, что такая иранская ракета такая... Пум, а это был порт по наливке нефти. Да? Вот вам сокращение. Ты не можешь эту нефть отправить, у тебя Армурский пролив перекрыт, у тебя вся вот эта акватория находится под риском того, что по тебе прилетит. Да? Естественно, сокращается добыча. Дальше. Вторая история, которая здесь у нас была. Reuters копается в истории с ценами на российскую нефть и выясняет, Urals 9 марта стоила $76 за баррель. Это как раз, когда была максимальная 119-долларовая цена, то Urals стоил 76. Ходило огромное количество слухов и разговоров, что Urals чуть ли не с премией продается. Там нефть бренд 80 мы продаем за 85. Ну, как выяснилось, не более чем слухи и звездобойство, да? Соответственно, но $76 за баррель – это рост на 68% к 23 февраля. Но я опять-таки повторяю, один день ты это будешь продавать. Это не покроет тебе дефицит бюджета, ну, никаким макаром, да. Вот ценник на 90-100 по бренду и, соответственно, вот хотя бы 70-65-70 по Urals должен держаться, ну, минимум полгода, 8 месяцев, чтобы сократить хотя бы дефицит бюджета, да. И опять-таки, при этом у тебя должен быть спрос на эту нефть. И ты должен ее продавать и доставлять до покупателя. С этим тоже проблема, потому что Reuters подсчитали, что у нас фрахт танкера на текущий момент стоит, соответственно, порядка 22-23 миллионов долларов. Рост на 50% в месячном соотношении. И получается, вся дополнительная прибыль от продажи нефти идет на фрахт этого самого танкера. А в МЭА подсчитали, что фрахт вообще вырос на 600%, потому что это и страховка, и сами нефть, как бы, моряки говорят, я туда не пойду, а если пойду, то должен, как бы, заплатить страховочку ту же самую и гарантировать то, что когда по нам прилетит, а по нам прилетит, соответственно, моя семья получит хотя бы какие-то денежки за счет этого, иначе мы туда не пойдем. Опять-таки, Армузский пролив это всего там 30-50, там 60 километров, что ли, да? Но вы еще всю иранскую протяженность береговой линии возьмите, а там откуда угодно может шахедик-то залететь, да? Поэтому, естественно, кораблики туда не идут. А американец не тащит туда свои авианосцы и свои боевые корабли. Потому что тоже понимают, какой это будет удар по Дональду Фредовичу и по всем. Потому что вот пока на текущий момент США не понесли серьезных потерь. Ровно до момента, если не будет потоплен какой-нибудь их боевой корабль, особенно авианосец. Вот это будет поражение, о котором потом напишут, что это сравни Перл-Харбор в современных условиях. Но американцы не рискуют. Дальше. У нас МЭА вот накануне принимает решение освободить 400 миллионов баррелей стратегического запаса. Суммарный стратегический запас, напомню, 1,2 миллиарда баррелей по 34 странам, членам МЭА, да, и еще 600 миллионов баррелей промышленных запасов, которые там корпоративные, но используются государством. Рынок на это посмотрел и сказал, да, насколько хватит 400 миллионов баррелей? Ну, насколько? Ну, на месяц, на два, окей, спасибо, вы продляете нам огонь. Но системную проблему-то вы не решаете. Опять-таки, ты эту нефть еще доставишь, ты эту нефть еще переработаешь, ты эту нефть еще используешь. А какая там нефть, на каких НПЗ она должна использоваться? Напомню, опять-таки, в прошлом дайджесте мы это обсуждали. Это тоже. То есть рынок прямо вот посмотрел на это и никак эту идею не воспринял. Но вот я опять-таки, я это говорю в моменте, когда 96-97, да, вот дайджест пока мы смонтируем, пока он выйдет, да, там еще 20 раз может измениться, может там и 110 будет нарисовано, а может и 80 вернется, поэтому здесь спекулятивная составляющая, да. Ну и дальше пошли у нас прикольные события. Сначала у нас Дональд Трамп позвонил Владимиру Владимировичу, спросил совета, что, как вообще, Владимир, что мне делать, как мне быть. Владимир Владимирович ему сказал, ну, Дональд, смотри, ты идиот, надо делать вот так, вот так, вот так. Это мы юморим, но, естественно, там был разговор. После этого разговора сразу Трамп там обмолвился про отмену санкций. Кто-то даже в это поверил. Нашлись такие люди.
Господин назначил меня любимой женой!
Кто-то там даже начал об этом говорить. И, возможно, будет коррекция в нефти. Кто-то ее даже с этим связывал, да? Но потом тут же выходит сообщение от Еврокомиссии. Еврокомиссия дерзкая. Там дерзкий латыш какой-то сидит в этой Еврокомиссии. Он такой сказал, не сметь, пиндосы, не сметь с русских санкций снимать. Вот с одной стороны, мне казалось, да Трамп там это вот так вот в США должен сделать и все дела. Ну просто само по себе заявление, что Еврокомиссия требует, нашли с кого требовать и что требует, да, как бы посмеялся. Но с другой стороны, вот буквально несколько часов назад министр энергетики США с понтом на рыле говорит, санкции с России сняты не будут.
Surprise, motherfucker.
То есть тут какие варианты могут быть? Или это был очередной блеф? Очередная попытка, так, рыночек вот это вот. Либо министр энергетики у нас дерзкий поцик, и он, скорее всего, поста своего не дождется очень скоро, потеряет его, да. Либо Трампа прогнула Европа. Ну, почему бы и нет, такое тоже возможно. В общем, бардак в плане вот этой всего иранской войны, он продолжается. Каждый день что-то новое прилетает и с точки зрения дронов, ракет и всего остального, и с точки зрения информационных сообщений. Поэтому держим руку на пульсе, наблюдаем. Но самое главное, не верим в моментальную реакцию и не верим в какое-то, знаете, вот, быстротечное движение. Да? Здесь всегда надо с холодной головой к этому подходить, потому что и дезинформация, и море, и все меняется максимально быстро. Поэтому продолжаем наблюдение и еще раз повторяю, Если там день-два, недельку нефть держится 90-100, да ничего это пока на текущий момент для российского бюджета не значит, ибо слишком много факторов здесь, к сожалению, работают. Поэтому, повторяю, и секвестр будет, и изменение бюджетного правила, и, соответственно, девальвация рубля. Все это нас ждет впереди. Вопрос только в сроках, а их вам не скажет никто. Но только если какие-то записи Владимира Вольфовича раскрывать, возможно, там он это сказал когда-то, да, а мы это упустили, но... И на этом все, дорогие друзья. Как обычно, пишите ваши комментарии, рассказывайте, что вы обо всем об этом думаете. А мы с вами увидимся, дай бог, на следующей неделе. Берегите себя и наблюдаем за развитием событий. Всем пока!